Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем добрый день, программа «Поток», много тем. Мы сегодня с вами будем обсуждать. СМСки плюс 7925-888-948, телеграмм для сообщений «Говорит МСК-бот». Смотреть нас можно в YouTube-канале, «Говорит Москва». Стрим там начался, телеграм-канал «Радио Говорит МСК», латиница в одно слово, пожалуйста. Давайте сейчас о движении в городе.
Движение.
6 баллов показывает Яндекс. Движение в городе местами очень затрудненное, потому что где-то убираются, где-то еще не успели убраться, да и просто дорожные условия сложные в городе, и поэтому люди едут медленнее. Еще много очень вот этих мелких дорожно-транспортных происшествий, поэтому, пожалуйста, будьте внимательны. В районе Бесед полная блокировка моста, видимо, есть затруднения еще серьезные на востоке МКАД, на внутренней стороне, и есть довольно большая пробка между Калужским шоссе и Симферопольским на внутренней стороне. Будьте, пожалуйста, внимательны. Есть по трешке основные затруднения. Это юг и юго-восток, внешние и внутренние стороны. Лефортовский тоннель, кстати, пролетите очень быстро. Третье транспортное кольцо на севере. Пробка начинается по внешней стороне от Сокольнического вала и тянется она до Хорошовского шоссе. Садовое кольцо более-менее ничего едет в принципе. Вот так я вам скажу. То есть, может быть, закладываете еще плюс 15 минут на всякий случай. И Бульварное кольцо тоже едет хорошо. Кремлевская набережная подтормаживает, но потому что там и светофоры, и много машин. Из радиальных магистралей есть затруднение на Ленинградском шоссе между МКАД и поворотом на Международное шоссе. Носовихинское шоссе тоже тормозит до железнодорожного. Шоссе энтузиастов после Балашихи поедете уже нормально. Люберцы-Октябрьский проспект, там дорожные работы строят дорогу, поэтому тоже вам придется там какое-то время потерять.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Власти США могут на этой неделе объявить о передаче Киеву зенитно-ракетных комплексов «Патриот», сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. Минфин предложил объединить ОМС и ДМС. СМИ узнали о планах авиакомпании России отправлять в простой пилотов Airbus'а, и объем нераспроданных квартир в новостройках достиг рекордного уровня. В «Умных парнях» у нас сегодня Александр Дучак, политолог, экономист, эксперт Института стран СНГ.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, администрация Байдена дорабатывает планы по отправке системы противоракетной обороны «Патриот» на Украину, о чем может быть объявлено уже на этой неделе, сообщает телеканал, ссылаясь на слова неназванных чиновников. Отмечается, что решение должно получить одобрение главы Пентагона Ллойда Остина, после чего будет направлено на подпись президенту США Джо Байдену. По словам источников телеканала, ожидается, что решение будет одобрено. Источники же отмечают, что ЗРК будут отправлены на Украину через несколько дней после принятия решения, а украинские военные пройдут подготовку по их использованию на базе в Германии. Стоит отметить, что в самом Белом доме пока эту информацию официально не подтверждали, по крайней мере, сегодня утром. Может быть, сейчас что-то поменялось, тоже посмотрим. Ну и есть определенные процедуры, которые это решение должно пройти. И возникает, конечно, вопрос, как это повлияет на характер боевых действий, потому что Украина давно «Патриота» просила. Насколько я понимаю, в Европейском Союзе тоже была дискуссия на эту тему. И, например, в Польше подумали над предложением Германии о запуске батареи ПВО «Патриот» и решили, лучше бы ФРГ передали их Украине. Мне нужны люди, которые понимают, что это за система. Мне нужны люди, которые могут сказать, как это повлияет на характер боевых действий. 7373948 – это телефон прямого эфира, 7373948 по коду 8495. По поводу патриотов. Здесь какие данные у нас с вами присутствуют в информационном пространстве, чтобы понять, как эта ситуация будет дальше развиваться. В частности, Песков сказал, что комплексы «Патриот» станут законной целью вооруженных сил России в случае их поставок Киеву. Ну, само собой разумеющееся, конечно. Но важно понимать, как принципиально поменяется и может ли поменяться ход боевых действий. Кремль, правда, не комментирует возможность поставок Киеву американских комплексов «Патриот». Значит, сообщение СМИ «Вещь ненадежная», говорит Песков. Минобороны США пока нечего сказать о поставках Украине комплексов, значит, про «Патриот». И об этом сообщил на регулярном брифинге пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер, комментируя появившуюся информацию о планах по передаче Киеву этих вооружений. Что может поменяться принципиально? И на самое главное, что у нас находится на гипотетический «Патриот». Вот давайте так, поговорим с вами на эту тему. Скорее всего, с «Патриотами» будут иностранные боевые расчеты. Украинцев не успеют подготовить. Наши С-300 и уж тем более С-400 гораздо эффективнее, говорит Сергей. Хорошо, но понимаете, в чем дело? Если их собираются сейчас передавать, а вы думаете, что вот только после заявлений СМИ, например, управляющих будут готовить или их уже готовят? Вот в чем дело. И не получится ли так, что все-таки вместе с этими комплексами приедут и люди, будь то инструкторы, или будут, например, какие-то солдаты удачи, но на самом деле это оказываются какие-нибудь кадровые военные зарубежные, которые вот дома у себя паспорт оставили, а поехали ловить удачу. Ну, как-то так. 7373-948, телефон прямого эфира. А еще в Алма-Ате с нетерпением ждут начала поставок, говорит Светлана. Вы знаете, мы пытаемся сейчас до господина Подберезкина дозвониться, чтобы как раз поговорить. Я понимаю, о чем вы, на что вы намекаете, Светланыч, но можно здесь сколько угодно иронизировать. Я предположу, что, конечно, в российский ВПК, ну, примерно точно представляет, что у себя патриоты, значит, что внутри себя содержится, что это такое. Ну, действительно, С-300, С-400 у нас есть. А вот дальше что? Что интересного? Потому что, например, с какой формулировкой выступают те же самые поляки? Они говорят, что передача патриотов, цитирую, убережет Украину от дальнейших потерь и обесточивания, и заодно повысит безопасность на восточной границе НАТО. То есть одним патриотом хотят закрыть несколько вопросов. Но настолько ли это может уберечь Украину от дальнейших потерь? Или же все-таки нет? 7373-948, телефон прямого эфира. Мне нужны люди, которые, может быть, зенитчики, которые служили в армии, которые понимают, что такое патриот. И самое главное, что принципиально может поменяться. И может ли, в каком количестве патриоты могут отправить на Украину? Помимо патриотов, еще что туда может отправиться? Ну, то есть, скорее всего, это какая-то будет комплексная поставка. Есть, конечно, второй вопрос, почему, скажем так, почему источники говорят «да», а Пентагон пока вроде бы и официально никаких заявлений не делал. Алексей Подберезкин с нами, директор Центра военно-политических исследований МГИМО и концерна ПВО «Алма-Ате». Алексей Иванович, здравствуйте.
Ну, на мой взгляд, это делается потому, что Пентагон-то точно знает, что к тому времени, когда эти виды вооружений будут поставлены на Украине, и ему придется обучать, и своих советников туда направлять, ситуация может таким образом измениться для тех, кто обслуживает и кто поставляет патриоты, что им мало не покажется. То есть их просто уничтожат, вот и все. И они прекрасно понимают все риски этого, в отличие от политиков, которые не знают возможности российских наступательных вооружений и российских систем ПВО, они трезво себе отдают отчет в этом, что мало не покажется. Но дело в том, что когда эта примерно ситуация обсуждается в наших кругах, они говорят, мы ждем, когда они там появятся, мы им вот, а дальше многоточие, пипи, как говорится, надо.
Ну, понятно. А я думала, что ждут, чтобы потом забрать и все-таки разобрать и понять, из чего это все состоит.
Да нет, там нет никаких секретов. Тоже мне бином Ньютона. Просто мы еще раз докажем, что наше ПВО лучшее в мире, оно так и есть. А их ПВО очень уязвимо для наших наступательных ударных вооружений. Именно это боятся американцы. То есть других здесь трактовок нет, это вещь совершенно очевидная.
Алексей Иванович, но в целом патриоты на Украине какую функцию должны нести? С учетом того, что у нас, например, ну, насколько я понимаю, есть довольно серьезные выводы в плане артобстрелов, которые проводятся в сторону Донецка.
Да ничего они не могут. А это, понимаете, ПВО как таковое эффективно, когда представляет из себя систему. Потому что всю 2000-ю границу патриотами не закроешь, таких патриотов не наберешься. Они могут закрыть несколько объектов. Вот и все. И, в общем, не очень эффективно, мягко говоря. Я повторяю, что, скорее всего, они будут уничтожены в ближайшие часы после того, как будут развертаны.
Но, с другой стороны, Алексей Иванович, помните, говорили по поводу ЗРК «Хоук» ВСУ?
Вот, что?
Ну, оружия разного американского довольно много. И помните, как говорили, что Украина – это отличный полигон для испытаний?
Нет, вот вы знаете, это полигоны для испытаний – это не тот термин. Понимаете, патриотам уже там 20 лет.
Так.
Что их испытывать там? Они уже давным-давно испытаны, уже по их американцев поставляют в десятых стран, и все их возможности известны нам тоже. Нам у них учиться нечего. А «Алмаз-Антей» в этом смысле, наш ВОСный концерн, он опережает америкосов. Поэтому здесь это не нужно. И разбирать там нечего, и брать. Их просто уничтожат, да и все. Есть у нас наступательные вооружения, которые эти единичные системы просто уничтожат, да и все. Это как бы не вопрос.
Алексей Иванович, но насколько я понимаю, как говорят некоторые ваши коллеги, примерно летом украинцы уже смогли поднять головы, и у них система ПВО, ну, мало-мальски какая-то работает. И у нас уже глубоко мы, ну, например, там, залетать не можем и так далее. То есть какие-то проблемы все равно это создает для нас, разве нет?
Нет, ну, конечно, это есть. Вот уничтожить систему противовоздушной обороны, даже старую, советскую, которая есть на Украине, нам не удалось. Мы поспешили там, или наши военные поспешили доложить в марте, в апреле, что система ПВО уничтожила. Это, конечно, так. А она частично была имитирована, что там, грубо говоря, макеты были уничтожены. Частично ее растащили по аэродромам, по запасным. Но самое главное, даже другая. Система обнаружения украинской ПВО работает, опираясь на американские системы наблюдения, дальнего радиолокационного и спутникового наблюдения. То есть она постоянно не включена. Раз она постоянно не включена, то она включается только в тех случаях, когда, грубо говоря, летит наш самолет. Ну вот, он летит, американцы сообщают им, она включается на одну минуту. Бывает эффективно срабатывает до сих пор, потому что С-300 там и Буки, которые есть, Буки М1, они достаточно эффективны до сих пор. Они, конечно, не такие эффективные, как «Алмаз-Антеевские» сейчас, «Буки» там М3 или С-300, ПМ или 400, тем более. Вот. Но, тем не менее, да, они, советские системы, достаточно эффективны, если их использовать разово, точечно на каких-то объектах.
Понятно. Спасибо большое, Алексей Иванович. Благодарю вас. Алексей Подберезкин был с нами, директор Центра военно-политических исследований МГИМО и концерна ПВО «Алмаз-Антей». 7373948. Хотите на эту тему поговорить? Давайте еще две минутки выделим. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, меня зовут Ред Джон. Я служил когда-то в армии, в ракетных войсках.
Так.
Я хочу сказать, что только практика покажет, как будет вести себя патриот, это любой знает. А насчет предыдущего звонившего, неужели он думает, что США, страна, которая могла отправить робота на Марс с вертолетом.
Ну.
И Россия, которая не может сделать краску для бумаги.
И что?
И у них сопоставимые технологии. Он что, серьезно?
Нет, ну, вы тоже странно сравниваете. Ну, правда. При чем тут краска для бумаги и свидетельство отставания в технологиях? Военных, прежде всего, технологиях. Ну, вот правда. Если вы служили в ракетных войсках, как раз-таки я от вас ждала характеристик каких-то. С-400, сопоставление с Патриотом и так далее. Понимаете, а вы говорите, что ну хорошо. Ну, если вы судите о боеспособности армии того или иного государства, о том, что оно где-то там бумагу делает или краску для бумаги, ну, слушайте, это вещи вообще несопоставимые, точно совершенно. Здравствуйте, я слушаю вас.
По Петре, я считаю, что это их не спасет Украину.
Так.
Вот. А бизнес продолжается, то они его проведут обязательно.
Что еще раз проведут?
Бизнес. Продадут они ее.
Да нет, да. Ну продавать бог с ним, слушайте, ну в кредит Украине дадут, непонятно. Я от вас хочу как раз отклика на тему того, ну сопоставимость, например, Патриота и С-400. Ну, там, у С-405 ракет для поражения разных целей, там, у «Триумфа» выводит сразу, там, не знаю, 100 целей, обстреливает одновременно 36 из них, у «Патриота» одна ракета на все случаи жизни. Ну, ну что-нибудь такое. Или все-таки нет? Давайте мы не будем скатываться в анализ боеспособности армии к тому, какой-то завод может лакокрасочное изделие производить или все-таки закупает это за границей. Ну, правда, это вещи вообще несопоставимы между собой.
Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
И Сергей продолжает. Как бывший зенитчик, утверждаю, мы справимся с патриотами. Они, наши с 300, С-400, не чета патриотам. Так, и Скипио, почему до этого-то не особо уничтожим? Что за шапка закидательства, говорит Скипио? Это уже про... несколько иной вопрос, Скипио. То есть, скажем так, ресурсы, очевидно, совершенно есть, а то, как они применяются, это вопрос другого порядка. Я думаю, что мы это тоже будем обсуждать. Смотрите, Минфин предложил объединить ОМС и ДМС. Это повысит доступность медпомощи и обеспечит единый контроль качества. Значит, ведомости... Об этом пишут. Представитель министерства подтвердил, что эта инициатива рассматривается. Он уточнил, что она еще будет обсуждаться со всеми заинтересованными странами. Минфин обсуждает инициативу с рынком, заявил ведомостям представитель Всероссийского союза страховщиков. По его словам, власти считают логичным не только объединение, сколько дополнение обязательной системы добровольного страхования. И сейчас оба принципа страхования существуют параллельно. То есть есть полис ДМС, который покупается отдельно, и по нему ведется обслуживание. Лариса Попович с нами, директор Института экономики и здравоохранения Высшей школы экономики. Лариса Дмитриевна, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Лариса Дмитриевна, закрадывается, честно говоря, подозрение, что, знаете как, что мы должны будем какую-то еще дополнительную страховку оплачивать, приходя в обычную поликлинику.
Ну, смотрите, на самом деле страхование ведь подразумевает, что будет нечто, что имеет вероятностный характер, да, и, собственно, страхуется на предмет того, что может быть произойдет, а может быть не произойдет. Если мы говорим о сочетании ОМС и ДМС, то встает сразу вопрос, а что, собственно, тогда будет страховать этот самый ДМС, если в ОМС у нас практически все всем задаром и где хочешь, ну, как бы так в законе написано. Вот. И тогда получается, что ДМС нам предлагает сервис, да, там как бы лучшие условия, а это, извините, невероятностные события. То есть они не могут быть страховыми. И, следовательно, добровольное медицинское страхование в этой истории не катит. Оно не является вообще страхованием в целом. Вот то, чего хотят страховщики. Да, это некий ОМС плюс, это дополнительная финансовая добавка к тем услугам, которые мы получаем по ОМС. И если бы мне страховщики сказали, как они видят тогда, собственно, что, собственно, будет объектом страхования в их этой дополняющей системе, можно было бы обсуждать. Но
то есть, а пока сегодня, вы не
видите, да? Сегодня понять, как их сочетать, до какой степени правильно было бы брать с населения еще какие-то дополнительные деньги и требовать еще доплачивать страховку, когда население и так, в общем, доплачивает в кассу за очередь, там, за условия, за то, что ДМС вообще оплачивает полную стоимость. Ну, в нашей нынешней конструкции ОМС и ДМС, которые по-разному в разных плоскостях вообще выстроены, их сочетать невозможно. Но это примерно как там зеленое с теплым, да, сочетать.
Лариса Дмитриевна, но вот пока вы видите здесь, усматриваете какую-то, прежде всего, коммерческую составляющую, ну, то есть, условно, например, ну, предполагается, и когда люди покупают ДМС, они думают, что там вот к врачу в любое время можно попасть. А тут, значит, оказывается, что один врач там работает на 4 поликлиники, например, ну, какой-нибудь узкий специалист. А вот если ДМС ведут, значит, можно будет, например, держать не одного врача в 4 поликлиниках, например, а двух врачей в 4 поликлиниках? Ну, как-то так, нет?
Да нет, конечно, нет.
Нет? Просто
на самом деле, вот если сочетать ОМС с ДМСом, это предполагается, что часть денег страховщики сэкономят, потому что у них будет меньше убыточность. То есть у них в ДМС сейчас они получают денег меньше, чем тратят. Высокая убыточность. Угу. А тут они будут делать за государственный счет услуги, а, собственно, получать деньги по ДМС по тарифам похожим и снижать себе убыточность. Поэтому, честно говоря, вот на сегодняшний день из того, что я прочитала, может быть, там не вся информация есть, у меня впечатление, что выигрывают от этого только страховщики. Уж точно ничего не изменится в условиях оказания помощи. Человек должен будет за что-то платить, называя это страховкой, хотя по закону это не страховка, и рассчитывать на лучшие условия. Но совершенно непонятно, с какой стати туда будут входить частные клиники, у которых вообще по-другому бизнес выстроен. И, скорее всего, в системе обязательного медицинского страхования с ее отчетностью и контролем они не захотят работать. Поэтому для нас с вами, скорее всего, ничего не изменится, кроме того, что легально будут брать деньги за лучшие условия оказания помощи. Поэтому пока это предложение выглядит очень сомнительным. И тем более, что оно идет как раз от Минфина. Союза страховщиков. Да, и, к сожалению, мы много-много обсуждали раз, что не получается в условиях, когда у нас программа государственных гарантий покрывает практически все, дополнять ДМСом невозможно. Как выстроено за рубежом? Не все покрывается государством, поэтому если ты хочешь, скажем, какие-то услуги получить тоже за счет страховки, ты покупаешь страховки на те услуги, которые не входят в программу там, государственного обеспечения. У нас нет таких услуг. Вот вы мне скажите, кроме там стоматологии и протезирования, что у нас не входит в программу государственных гарантий. Тогда нужно менять программу государственных гарантий, ограничивать ее каким-то образом и достраивать недостающие системы ДМС. А это, извините, уже нарушение Конституции.
Понятно.
Поэтому говорю, когда у нас все всем даром и качественное, и доступное, как в Конституции написано, покажите мне, за что собирается брать ДМС и что он собирается страховать. Какое вероятностное событие при получении помощи он собирается страховать.
Спасибо большое, Лариса Дмитриевна. Благодарю вас. Лариса Попович была с нами, директор Института экономики и здравоохранения Высшей школы экономики. Давайте так, вы ходите и получаете медицинские услуги, медицинскую помощь по ОМС. Вы вот полностью... скажем так, получаете все это вот в пакете ОМС и вас вполне устраивает. 134-21-35. 134-21-36 вы и ОМС, и в платные ходите, в лаборатории сдаете какие-нибудь анализы, к стоматологу. 134-21-36 и 134-21-37 вы вообще не пользуетесь ОМС, вы сразу покупаете ДМС. 134-21-37. Короче, отменяют бесплатную медицину, здорово, говорит Скипи. Но, слушайте, вы уж с плеча не рубите, что отменяют бесплатную медицину. Слушайте, у страховщиков есть, конечно, свои коммерческие интересы и так далее. И вот Минфин говорит, а хорошо бы, но действительно никто не объяснил, а что там должно быть. Ну, то есть, если по ОМС вы должны ждать, например, очереди на сдачу биохимии крови, например, неделю или две недели, то если вы докупаете ДМС, вас примут тут же, то есть на следующий день после того, как вы получили направление, не очень понятно, как это работает. 7373948, я слушаю вас, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Алексей. Пожалуйста, Алексей.
Хотел сказать, что недавно воспользовался услугами ДМС. До этого был застрахован работодателем по ДМСу, но не пользовался предыдущие 2 года, грубо говоря. Вот. Пришел, случилась такая ситуация, что повредил палец, грубо говоря, на ноге. Пришел по обычной страховке в поликлинику. Развернули, сказали, что травмпункт далеко, езжай и всего тебе хорошего. Вот, не нашел травмпункта, посмотрел свою ДМС, нашел клинику, быстро обслужили. И
в клинике был травматолог?
Да, был в клинике травматолог, был рентген в одном месте, не надо было подниматься на второй этаж, все сделали в одном моменте, и провели консультации, и все назначили, и все сразу показали.
Ну, то есть, если бы с другой стороны были, правда, травматологи в каждом районе, то и проблем бы не было бы?
Ну, травмпункты. Я согласен с вами, но чаще всего травмпункты сейчас укрупняют, и, грубо говоря, на район теперь очень далеко ехать.
Спасибо большое. Ну, там какая-то, видимо, статистика, что, может быть, в каждом районе так люди не бьются, не ломаются, там не повреждаются. Поэтому, там какая-то своя логика, даже не нужно в эти дебри лазить. Врачи по ОМС отрабатывают деньги знатно, еще те любители погонять по кругу, говорит Кать. Не знаю, вот что значит погонять по кругу? Вот вы идете к терапевту, и что? Ну, он вас там направит, к эндокринологу. Что значит по кругу? А эндокринолог направит вас анализ крови сдать. Ровно то же самое вам, скорее всего, предложат в платной клинике. Итоги голосования. 20% все получает по ОМС, 40% говорят и ОМС, и просто в платные ходите, и 40% наших слушателей говорят, что пользуются только ДМС. Новости продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте, мы с вами продолжаем эту программу «Поток». По поводу ОМС и ДМС тоже очень много ваших сообщений нападало. Зачитаю. Серж говорит, нужно, чтобы ОМС зависел от соцвыплат работодателя. За кого-то платят сотни тысяч, за кого-то тысячу, а условия у всех одни и те же. Если за работника соцвыплаты высокие, то и условия должны быть расширены. Например, обслуживание в частных клиниках. Ну, тоже странно. Не пойму, это знаете, как вот декретные деньги, понимаете, хоть человек там 5 миллионов рублей в месяц будет зарабатывать, а у него все равно все рассчитывается по формуле, и получается не больше 25 тысяч рублей. Ну вот оно так работает, понимаете? А еще, врачи одни и те же работают, что в платных, что в бесплатных клиниках, пишет нам значит, слушатель в чате YouTube-канал «Говорит Москва», где стрим идет. Ну и что, да, они работают, но люди во многом обуславливает свое желание пользоваться ДМС, потому что, может быть, к ним там будут более внимательно относиться или как. У нас же так есть, что если платно, значит качественно. Вот понимаете, там в роддом пошел, обязательно как будто бы надо заплатить врачу. А то, что роды у тебя не примут, ну тоже. Вот по ОМС же можно родить? Можно, легко можно родить вообще, без проблем абсолютно. Операцию по ОМС можно сделать? Конечно, можно сделать. Но есть просто стойкое ощущение, что как будто бы а если ты не заплатишь, тебя что, не знаю, бросят тебя, анестезию какую-то не дадут, ну, я не знаю, что может там произойти. А, так, стоматология проблемная штука, говорит Сергей. Стоматология штука, в принципе, дорогая вообще во всем мире. Поэтому не случайно стоматологии в очень ограниченном виде она прописана в ОМС, потому что, ну, видимо, у всех большие проблемы с зубами. Вот, и если на всех тратить эти страховые деньги, то, возможно, не знаю, может, на остальных не хватит. Ну, или просто это хорошая коммерческая штука. Вот и все. Так, у меня ОМС от работы ДМС, это здорово, говорит Света. Ну да, почему нет, почему не так? Не застрахован, если что, заболит, иду к платному врачу, говорит слушатель. Ну, это ваш выбор, вы имеете право, конечно. Так, кто-то говорит, значит, может, тогда ОСАГО-сказку уравнять, говорит Светланыч. По аналогии с ДМС и ОМС, да? Знаете как, платить как за КАСКО, а получать как за ОСАГО. Вот как по ОСАГО. Примерно такая схема. Возможно, кому-то понравится.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Странные вещи происходят с уникальными специалистами, а именно летчиками-пилотами, потому что СМИ узнали о планах авиакомпании России отправлять в простое пилотов Airbus. Ежемесячно будут отдыхать до трети сотрудников. В приказе замдиректора по управлению персоналом перевозчика сказано, что это решение принято для того, чтобы не допустить массовых сокращений из-за чрезвычайных обстоятельств, которые влияют на финансово-хозяйственную деятельность компании. Об этом «Коммерсант» пишет. Глава межрегионального профсоюза пилотов Оксана Власенко заявила изданию, что такой шаг авиакомпании носит дискриминационный характер, так как затрагивает пилотов только одного типа судна. В парке перевозчика насчитывают 26 самолетов Airbus. И возникает, конечно, вопрос, а в чем разница между простоем и по факту, ну, не знаю, отпуском за свой счет или что здесь будет? И почему пилотам не находится работа, если... Как известно, у нас проблема с иностранными самолетами. Во-первых, у нас ограничены сильно возможности летать, потому что страны закрыты. А во-вторых, самолеты эти могут забрать за границей. С нами на связи Виктор Саженин. Он заслуженный пилот России, летчик гражданской авиации. Виктор Михайлович, вас приветствую.
Добрый день, Евгений.
Скажите, пожалуйста, вот ежемесячно будут отдыхать до трети сотрудников. Что имеется в виду? Это отпуск за свой счет или им все-таки будут что-то выплачивать?
Им будут что-то выплачивать, сейчас я поясню. Смотрите, многие пилоты, ну, в силу сезонности полетов, да, имеют все-таки задолженности по отпускам. Ну, здесь, понимаете, 3 месяца – это 90 дней, да? Угу. Я думаю, что, ну, и практики, просто у многих пилотов более 100 дней отпуск. Поэтому, если они не хотят потерять свои деньги, то они пойдут, естественно, в оплачиваемый отпуск. Те, у кого этого отпуска нет, естественно, за ними будут сохранены рабочие места и будет выплачиваться некая, будем так говорить, процентная ставка. Вот так. Поэтому то, что я прочел в «Коммерсанте», там не совсем корректно написано, что там 2/3 оклада. Да? Оклад – это как раз-таки самая незначительная часть заработной платы. Заработная плата пилота зависит от налета часов.
От налета часов. Но, Виктор Михайлович, с вашей точки зрения, это единственно возможный вариант того, чтобы человека сохранить в принципе на работе? Или же все-таки компании идут по пути наименьшего сопротивления?
Нет, я бы так не сказал. Смотрите, вот была раньше рубрика «Если бы я был директором».
Конечно.
Так вот, если бы я был директором, да, генеральным или летным, я бы поступил ровно так же. Почему? Потому что это сохранение пилотов. Ведь, понимаете, да, с точки зрения экономики, если абстрагироваться от всего остального, да, конечно, проще уволить человека и взять. А теперь вопрос. А где вы возьмете опять 300 человек? Это не просто так заполнить клеточки выпускниками летного училища или те лояльные летчики, многие из них инструкторы, да, они просто найдут работу за рубежом, ведь там-то рынок не рухнул. Да, у нас сейчас на российском рынке переизбыток летного состава, но поверьте, за более чем полувековой срок гражданской авиации я видел всякое, и по 2 вторых пилота на одного командира. И, значит, недостаток, когда приходилось продлевать месячную санитарную норму пилота. Поэтому все, как сказать, сезонно, временно, синусоидально.
Но, Виктор Михайлович, здесь видят некую дискриминацию в том, что убирают в простой именно пилотов Airbus. А перенаправить нельзя куда-то? Или что?
Смотрите, это не так водителя с Мерседеса посадить на «Жигули». Нет, это процесс. Ведь подготовка пилота, она вообще сама по себе очень-очень затратная. Да? То есть это его переучить на новый тип и так далее. Это, мы же только что определили, не от хорошей жизни. Сначала пандемия, потом из-за специальной военной операции и перерегистрации самолетов, значит, в российский регистр рухнул и, значит, и зарубежный, и российский рынок. Угу. Все это не так просто и не так быстро, понимаете?
Но, Виктор Михайлович, чем чреваты все-таки такие решения, с вашей точки зрения?
Чревато тем, что если пилоты все-таки, те, кто не согласится уходить вот в такой так называемый простой, да, они могут найти себе работу. Многие из моих друзей, да, работают в Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке, и вы не поверите, в США и Канаде. Один из них даже профессор преподает в академии. Мы с ним переучились когда-то на 3 семерки. То, что уходят люди с языком, естественно. Многие имеют инструкторский статус. Понятно, что выпускники идут на училище, там никто не ждет и не возьмет. То есть, а мы не должны разбираться с такими пилотами. Ведь потом ты будешь долго через это сито, через эти критерии набирать вот эти же 300 человек.
То есть пока
человек.
Это просто вот такая бухгалтерская, бухгалтерский прием временный, но он чреват тем, что, в общем, квалификация пилота может потеряться, новых надо долго обучать, а каждый пилот он на вес золота.
Ну, это правильно, да. Ну, 3-месячные перерывы в летной работе, они предусмотрены законодательством. Да. А вплоть до 5-летнего перерыва. Угу. Все это написано в наших регламентирующих документах. Понятно. Поэтому катастрофы здесь никакой нет. Да, временный простой, да. Но это вынужденная мера, которая...
Это характерно в целом, я поняла, это характерно в целом для российской гражданской авиации вот сейчас, в текущих условиях, или действительно другие компании выходят из положения другим способом?
Как говорят, it depends. Это зависит от того, насколько востребован, насколько рынок возрождается, или он вообще сузился до вот принятия такого решения. Я не готов ответить за компанию.
Понятно.
Да.
Спасибо большое, Виктор Михайлович, благодарю вас. Виктор Саженин был с нами, заслуженный пилот России, летчик гражданской авиации. 7373-948, это телефон прямого эфира. Здрасте, Кирилл, слушаю вас.
Здравствуйте.
Пожалуйста.
Как вы живы, здоровы?
Да, хорошо, спасибо. Хорошо. Давайте по теме теперь.
Давайте по теме. Я сейчас сам в Липецке переучиваюсь. На Су-34 меня призвали. Вот. Вообще ситуация, я знаю, то, что слушал, не очень хорошая. Буквально как раз с началом операции более 300 пилотов Air Bridge Cargo уволено, которые летали. Значит,
это те, кто грузовики возил, да?
Да, да. Значит, в Red Wings очень много уволено. То есть я знаю, мы вместе работали в авиакомпании, пока медиков возили.
Просто летать некуда. Вот. И проблема понятна, по сокращению штатов, да?
И по сокращению штатов, да. И наполняемость нашими самолетами, она, конечно, очень, в гражданской авиации печальная. Вот, это, ну, меня призвали там, ну, не то, чтобы я возрастной, мне 50 лет, но я просто в прошлом летал на Су-25, на Су-33 в палубной.
В смысле, а вас призвали для участия в СВО?
Да, да, ага. Да. На Су-34 я переучусь. Я летчик-испытатель так. В прошлом. Вот, поэтому мне предложили, ну, какая разница?
Понятно. Но, Кирилл, здесь по поводу гражданской авиации, если можно сказать. Вот сложность переучивания, хорошо, вот Airbus, 26 самолетов, соответственно, эти летчики, они никуда, они в простой. А они переучиться могут на что-то? Или просто летать не на чем?
А кто? Ну, во-первых, наполняемость. Во-вторых, это должен учить работодатель переучивать на самолет. Ваш эксперт абсолютно правильно сказал. Так. Потому что это не то же самое, что сесть... Ну, вы сейчас сядете на грузовик и поедете.
Но у меня нет категории.
Ну вот. А просто сможете его хотя бы стронуть с места?
Не знаю. Не пробовал.
Вот. А значит, с самолетами здесь все... ситуация гораздо сложнее, в частности, ну, в чем, во-первых, когда ты даже вот на посадку заходишь, простой пример, визуальный заход, высота кабины у каждого, у всех самолетов, она, пусть на метр, но отличается. Значит, соответственно, нужно привыкнуть. Переучивание в среднем идет, значит, теория идет, ну, около месяца. Значит, если это иномарка, ну, во-первых, знание, естественно, и английского языка, потому что вся документация и так. Руководство полетной, то и здесь это этим сложности.
Но по времени в целом сколько у нас прям 10 секунд?
Значит, во-первых, потом вот в строй, то есть, ну, до года летчик
до водит. До года водится. Да. Да, спасибо вам большое, Кирилл, спасибо. Ну, видите, до года. Другое дело, на чем летать? Вот ключевое, понимаете? Летчиков-то много, золотых рук, золотых умов много. А другое дело, вот такая проблема и возникла. Еще. Так, сможете только ручник и снять все дела, говорит Сергей. Ну, слушайте, мы сейчас про аэробусы говорим с вами, про Боинги, про наши самолеты, а все-таки не про наземный транспорт. И люди этому учатся годами. Другое дело, действительно, помните, была информация, что летчики, ну, дабы все-таки не терять квалификацию и, соответственно, заработок не терять, они действительно некоторые ищут работу в странах Юго-Восточной Азии. Вот. Даже, насколько я понимаю, там были какие-то сложности с получением каких-то лицензий и разрешений, чтобы они просто могли уехать и там по контракту работать. Но здесь вы слышали Виктора Саженина, заслуженного пилота России, летчика гражданской авиации, который говорит, конечно, что это как бы техническая возможность сохранить рабочее место за этим летчиком, но имеется в виду, отправляя его в простой, все равно отпуск большой. Но другое дело, конечно, как долго это может продолжаться.
Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Тут меня Сергей поправляет, что летчики это военные, а на гражданке это пилоты. Ну, я думаю, что у меня товарищи работники гражданской авиации простят, если я их все-таки летчиками называю. Мне кажется, все равно летчики. Вот, ну, пилоты, ну. Не знаю. Объем нераспроданных квартир в новостройках достиг рекордного уровня. Площадь нераспроданных квартир составляет 66 миллионов квадратных метров или 66% от общего объема жилья в стадии строительства. Это учитывались квартиры, которые уже доступны к покупке, и те, которые еще не вышли на рынок. Подсчитали в компании Infoline Analytica на основе данных единой информационной системы жилищного строительства. Это максимальный показатель, как минимум, с января 2020 года, но, значит, там были другие причины по 2020 году, почему был такой показатель. Но аналитический центр госкомпании ДумРФ говорит, что объем непроданного жилья в новостройках превышает 41 миллион квадратных метров, что на 44% больше, чем в начале 2021 года. Параллельно, я отмечу, регулярно высшее руководство выступает с тем, что у нас доступность жилья становится все выше, ввод в эксплуатацию объектов становится тоже, расширяется этот список, но при этом откуда тогда вот этот объем нераспроданных квартир? Они настолько дороги, что их никто не покупает? С инфраструктурой проблема или что? Константин Апрелев с нами, вице-президент гильдии риэлторов России. Здравствуйте, Константин Николаевич.
Здравствуйте.
А, Константин Николаевич, что, о чем свидетельствуют такие данные?
Ну, знаете, на самом деле, конечно, безусловно, это свидетельствует о том, что снижается платежеспособный спрос. То есть понятно, что намерение купить есть, а денег для того, чтобы купить, нет. И причины основные, они связаны прежде всего с тем, что выросли цены за пандемию на жилье и на вторичном, и на вторичном, и на первичном рынке. Причем на первичном рынке цены выросли несоизмеримо больше, чем на вторичном, потому что сама по себе и ставка ипотечная для приобретения жилья была существенно ниже на первичном рынке.
Но это вынудит, Константин Николаевич, я поняла вас, но это вынудит все-таки застройщиков снижать цены на жилье, ну, потому что рынок, в конце концов, он же есть. Или это так и будет стоять, они все будут продолжать строить и дорого продавать?
Сейчас единственный фактор, который как-то стимулирует спрос, это разговоры о том, что ипотечная ставка на первичном рынке льготная, она будет отменена с Нового года. И это еще как-то поддерживает спрос. После того, как эта будет схема финансирования отменена под 7% ипотеки, да, новостройки, я думаю, что еще больше сократится спрос. Конечно, это заставляет застройщика менять схему привлечения денежных средств. Ну, первое, уже многие что сделали? Они понизили ипотечную ставку за счет, собственно говоря, увеличения стоимости объектов, которые они стали продавать, там, вплоть до нуля они начали предлагать ипотечную ставку. Ну и, собственно говоря, этот спрос уже тоже исчерпан. То есть сейчас в любом случае будет снижение спроса, и для того, чтобы сохранить объемы продаж, либо нужно еще больше снижать ипотечную ставку, на что, наверное, все-таки правительство в данной ситуации не очень будет готово идти, либо корректировать цены в сторону понижения, в том числе цены предложения. Ну, кстати, многие застройщики уже с лета начали существенно понижать цены продажи. Ну, а вот сейчас в декабре очень много объявлений, и 15, и 20, и даже 30% скидки застройщики предлагают. Проверить, конечно, до конца нельзя, насколько предлагаемая скидка соответствует реалиям, да.
Константин Николаевич, может быть, связано это еще с тем, что, естественно, как бы все развивается по синусоиде, и какой-то пик развития рынка жилья, он был пройден, и, соответственно, пошло все на спад, потому что люди не готовы хватать, лишь бы хватать, не готовы хватать вот эти вот квартиры по 15-16 квадратных метров, которые находятся где-нибудь в полях аэрации, без дорог, магазинов, садов, поликлиник, а все-таки потребитель становится, ну, более рациональным и взыскательным. Денег меньше, возможности покупать тоже меньше, и, соответственно, но к качеству претензии предъявляются выше.
Ну, я хочу сказать следующее, что всегда, когда начинает снижаться спрос, естественно, на рынке наступает рынок покупателя, да, когда покупатель определяет, что он будет выбирать, и, естественно, идет речь о приобретении жилья на более высокой степени готовности, да, на стадии, которая более высокую готовность демонстрирует, более высокое качество, более надежный застройщик, ближайшие сроки сдачи. Да, вот эти объекты в первую очередь выбираются. Ну, естественно, но синусоида-то она как раз и зависит от того, что цены выросли. Вот представьте, если человек раньше платил примерно, ну, ежемесячно при приобретении недвижимости, с учетом того, что цены выросли на 40-45% на новостройке, он ежемесячно платил на 40-45% меньше. А сейчас он должен будет платить на 40-45% больше. Да? Естественно, да. О чем идет речь? Это значит, что он должен совсем отказаться от каких-то покупок ежемесячных. Да? И, конечно, это приводит к тому, что люди отказываются. Ну, еще один тренд. Очевидно, что сейчас у нас идет тренд, и все аналитики это подтверждают, на снижение цен. В ближайший год большая часть аналитиков говорит о том, что еще будет снижение 10-15%. В этой ситуации торопиться покупать жилье, которое в дальнейшем понизится в цене, даже на вторичном рынке, для людей это не очень, скажем так, интересно. И по этой причине, в том числе, с учетом вот возможного прогноза коррекции цен сторону понижения, естественно, люди откладывают покупку. Это нормально, это разумно. И, собственно говоря, это тоже приводит к снижению спроса. И, собственно говоря, приведет к еще более четкой, стабильной коррекции цен в сторону понижения, которая ожидается. Естественно, это снижает спрос. Да.
Константин Николаевич, вот с вашей точки зрения, предельный объем по снижению цены какой может быть?
Ну, смотрите, в 2014 году у нас цены на рынке снизились на 15-20% после введения санкций. Причем санкции несопоставимых, да, экономических с тем, что сейчас происходит. Поэтому, конечно же, совершенно очевидная история, что ну, минимум на 14-15% это самый минимум того, что как цены снизятся. Да, сейчас они снизились примерно на 5-7% в среднем. Я сейчас говорю про вторичный рынок. Угу. Естественно, это снижение будет более существенным, чем в 2015-2016 году после 2014 года введения санкций. То есть большая часть аналитиков ожидает коррекции 15-20%.
15-20%. Но, Константин Николаевич, наши слушатели, правда, говорят, что строители будут держать цены как можно дольше. Это связано с желанием сохранить рынок жилья как инструмент для инвестиций. А по факту получается, что рынок перестраивается и становится рынком покупателя.
Ну, строители как можно дольше старались держать, я бы так сказал. Потому что на вторичном рынке в мае цены уже начали корректироваться, а застройщики не стали снижать цены, их держали. Да? Вот, собственно говоря, сейчас мы видим результаты того, что они держали эти цены, спрос существенно сократился, он в том числе перешел на спрос на вторичный рынок, и сейчас первичный рынок будет более усиленными темпами корректироваться, на мой взгляд, потому что для того, чтобы продать, нужно найти того покупателя, который на рынке еще остался. А этих покупателей количество будет и в ближайшее время, и дальше сокращаться. А если сейчас будет принято решение о том, что ипотека льготная для новостроек будет прекращена, то, в принципе, это приведет к еще большей коррекции цен в сторону понижения и коррекции спроса. Поэтому сейчас в декабре значительное количество застройщиков пошло на то, чтобы снизить цены и успеть с этой льготной ставкой еще успеть продать тем покупателям, которые готовы с льготной ставкой покупать. Потому что с января, если это произойдет, льготная ставка будет отменена, и покупателей станет еще меньше. Да? Поэтому, конечно, сейчас разумно постараться продать со скидкой, либо с какими-то иными совсем льготными условиями, чтобы успеть найти всех покупателей, которые хотя бы с льготами могут купить эту недвижимость.
Понятно. Спасибо большое, Константин Николаевич. Благодарю вас. Константин Апрелев был с нами, вице-президент гильдии риэлторов России. 7373-948, телефон прямого эфира. Ваши планы по покупке недвижимости, они какие? Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло.
Да.
Ну, вот прогноз такой, что пока специальная военная не война не закончится...
Специальная военная операция это называется. Так.
Ну, это называется у каждого по-своему.
Да. Нет, это называется специальная военная операция, поэтому, если вы хотите звонить в эфир, пожалуйста, давайте с вами говорить так, как нужно. 7373-948, это телефон прямого эфира. Вот вам пример. В коммунарке жилье стоит дороже, чем в Москве. Называется это комфорт-класс, но по факту это эконом, говорит мелкий. Ну, есть такое. Слушайте, цены можно любые поставить, и очевидно совершенно. Сама льготная ипотека, она разогнала рынок тоже. То есть, с одной стороны, жилье стало доступнее, но сама льготная ставка, она съела вот этот эффект от того, что жилье стало доступнее, потому что оно стало, соответственно, где-то подороже даже. Ну, что-то подороже. Плюс возможность взять на 30 лет. Это тоже, понимаете? Поэтому мало, наверное, найдется людей, которые могут просто вот так вот за наличные пойти и купить квартиру, даже за безналичные. Так, кто-то еще, строители, да, будут держать цены. Кто-то писал, это связано еще, говорят. У меня квартира инвестиционная, хочу купить... Еще, говорит слушатель, ну, давайте, только как вы покупать, в смысле, сейчас, чтобы успеть по льготной ипотеке, или все-таки покупать потом, когда будет возможность уже диктовать свои условия? Ну, потому что вы знаете, да, что можно вот там поставили квартиру где-нибудь, я не знаю, за 25 миллионов рублей в Люберцах. Вот. Ну, ну, хорошо. А те же самые 25 миллионов рублей, и в Москве тоже есть квартира. Вот. Поэтому, ну, все равно рынок, как выясняется, рынок будут определять покупатели. В общем-то, это неплохо. Новости продолжим.